Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, Святогорская обитель празднует память своего покровителя, которому был посвящен один из пределов Успенского собора, память святителя Митрофана в схиме Макария, первого епископа Воронежского и всея Руси чудотворца. Память святителя Митрофана особо всегда почиталась здесь у нас, в южных краях, потому что множество наших благочестивых паломников именно из этих селений и городов ходили пешком на паломничество к мощам святителя Митрофана. Что же это за угодник Божий? Почему народная память так свято чтила и благоговейно почитала и хранила память о Его святом имени после Его кончины, а после Его прославления вылилось во всенародное почитание сего угодника Божия? Святитель Митрофан родился в простом селе. И первоначально, как говорит церковное предание, его житие, он был простым сельским священником. После смерти своей супруги он принял монашество. У него остался сын Иоанн, который отличался сугубым благочестием и которого всегда поминают на память святителя Митрофана, потому что святитель Митрофан всегда просил молиться о своем сыне. После принятия монашества он стал игуменом Золотниковской пустыни. Впоследствии стал игуменом известного в то время Макарьевского Желтоводского монастыря. До сих пор стоят храмы в этом монастыре, которые строились там во время игуменства святителя Митрофана. И вот приблизилось время, когда, по слову евангельскому, когда вжигают светильник, то не поставляют его под спудом, но на свечнице да светит всем. Благочестивая жизнь Макарьевского игумена дошла в скорости и до Москвы, до столицы. И было решено избрать его во епископы и, посвятивши, поставить ее на новообразованную Воронежскую кафедру. Что тогда представлял из себя город Воронеж? Это была окраина Рязанской епархии. Причем жизнь там была очень сложна. Хотя бы по той причине, что волна монголо-татарского нашествия на несколько столетий опустошила этот край. Так что и русского населения там почти не было. И даже до сих пор на территории Воронежской епархии существуют реки или населенные пункты, которые носят татарские названия. Мало того, что Воронеж был возобновлен после разорения во времена царствования Федора Иоанновича, сына Иоанна Грозного. В скорости, во время Смутное, когда было польско-литовское нашествие в начале 17 века, этот город подвергался новым и новым разорениям. Так что, например, при основании Акатова монастыря в 1624 году упоминается, что город был всего лишь 100 человек населения, потому что ногайские, крымские татары, польско-литовские разбойничьи шайки постоянно делали набеги, разрушая городок, уводя в плен жителей для работорговли, надолго опустошая этот край. Это был небольшой городок, обнесенный деревянной крепостной стеной, внутри которого стоял храм Благовещения Пресвятые Богородицы. Сложность еще была и то, что смутное время породило среди народа многие шатания и развращения. Разрушение храмов и монастырей повлекло за собой оскудение духовно-нравственного состояния народа. Как говорят историки того времени, по дорогам было множество разбойничьих шаек, а на Дон собиралась вольница и избежавших от своих притеснителей неразумных крепостников крестьян, просто людей, желающих такой разбойной воли и образа жизни, и раскольников, которые бежали на Дон после обстоятельств нового старообрядческого раскола, который возник в середине и во второй половине 17 века. Вот такая кафедра досталась святителю Митрофану Воронежскому. Нищета, убожество, но он и не боялся их, потому что давал обеты нищеты и нестяжания. За время своей жизни на Воронежской кафедре он 20 лет пробыл епископом города Воронежа. В течение 20 лет святитель Митрофан даже не построил себе какого-то отдельного дома, как епископ. Все 20 лет жил на постоялом дворе. Но зато построил по епархии более 200 храмов. Писал письменные проповеди. А на устные проповеди его собирался отовсюду народ, потому что слава и по другим епархиям разносилась, что в Воронеже архипастырь имеет златоустовые уста. И шли специально при жизни святителя Митрофана, чтобы послушать его проповедь из его святых уст. И проповедь эта имела силу, потому что она была подкрепляема его личным, благочестивым и святым житием. До сих пор в городе Воронеже находится источник святителя Митрофана, который по преданию был открыт и ископан самим святителем Митрофаном. На этом источнике множество исцелений были в прежние времена, и даже во времена советские, когда, казалось бы, само место источника пытались забить, пытались устроить городскую свалку на его месте, чтобы отвратить народ, но источник пробивался в тех или иных местах, и множество народа с верою притекающего получали исцеление на этом источнике. Особая чистота его души, особая его ревность по Бозе, неустрашимость в хранении правды Божией последовала и явилась при событиях встречи святителя Митрофана с Петром I. Воронеж только начал восставать из праха и пепла. Святитель Митрофан построил храм каменный Благовещения Пресвятые Богородицы, который после последующих перестроек был уже взорван в 30-е годы. И сам Воронеж, святитель Митрофан, за то, что в городе хранилось 8 чудотворных икон, называл домом Пресвятые Богородицы. И вот в тихий, окраинный городок, который жил безмятежной жизнью, потихоньку восстанавливался из праха и пепла, указом Петра I собирается множество народа, сам император приезжает с сановными людьми, и в Воронеже решено устроить верфь для построения первого российского флота, который был нацелен на взятие крепости Азова, которой владели турки, и которую надо было захватить, чтобы открыть России, российскому государству, выход в Азовское и в Черное моря и дальше. И вот тихий городок превратился в бурлящую мастерскую по строительству кораблей. Был построен дворец для того, чтобы можно было государю, приезжая, останавливаться. По тогдашнему увлечению западной модой порталы дворца украшали статуи обнаженных языческих божеств. И вот Петр I, приехавший в Воронеж, переживший стрелецкие казни, мнимые измены тех, кто был не согласен с его государственной политикой, когда он не пожалел даже своего сына, который умер под пытками царевич Алексей, он приезжает в Воронеж, зная, что духовенство не всегда относится положительно к его преобразованиям. Он приказал позвать к нему епископа Воронежского. Святитель Митрофан по простоте своей пошел пешком во дворец государев. Но подойдя ко дворцу и увидевши бесстыдные обнаженные статуи языческих божеств, уклонил свои очи в землю и сказал стражам: «Передайте царю, что ни я сам не хочу осквернять очи мои подобным зрением, ни пастве моей не позволю, чтобы она оскверняла свои очи. Я не переступлю порог государевых хором до тех пор, пока он не зринет эти статуи». И, развернувшись, ушел. Ждал царь и так и не дождался епископа. «Где же Митрофан?» И тогда ему докладывают с трепетом, зная, какой он в гневе бывает. Говорят, что епископ приходил, но сказал так и так, что он не переступит порог до тех пор, пока не будут низринуты эти изваяния, которые бы научали народ безнравственности и бесстыдству. Петр в гневе передал: «Если он сейчас не явится, пускай готовится к смерти. Я его казню за непослушание государю». Через некоторое время по всем храмам города Воронежа раздался трезвон во все колокола. Петр призвал своих слуг. «По какому поводу трезвон? Будний день и праздника, казалось бы, нету. Пошли узнать в собор». Оказалось, святитель Митрофан, услышав, что ему сказано готовиться к смертной казни, сказал словами апостола Павла: «Мне еже жить и Христос, а еже умреть и приобретение». То есть вся жизнь моя – это стремление ко Христу, а смерть – это приобретение, встреча с той целью, к которой я всю жизнь стремился. Я не боюсь смерти за правду Божию и пошел служить всеношное бдение, чтобы молитвой уготовить себя к переходу в вечность. Петр, пораженный такой твердостью епископа, которая как скала была против его государева гнева, и который об эту скалу твердую и нерушимую сокрушился, сам пошел к святителю Митрофану и, по преданию, встретивши только одним взглядом, увидевши в нем святого мужа, с земным поклоном просил у него прощения. С тех пор святитель Митрофан и Петр I находились в духовной дружбе, и святитель Митрофан во многом помогал в преобразованиях полезных для государства императору Петру, который советовался со святителем простого, бедного, небогатого городка Воронежа. Да так почитал святителя Митрофана, что когда узнал, что он уже на смертном одре, то Петр устремился из Москвы в Воронеж. И по преданию святитель Митрофан скончался на его руках. И когда гроб выносили из соборного храма духовенства, погребая святителя Митрофана, Петр воскликнул своим генералам и адмиралам: «Стыдно нам будет, коль мы не засвидетельствуем своего почтения ко святителю». И отстранившись священников, сам Петр I вместе с адмиралами и генералами встал под гроб, неся мощи святителя Митрофана, иссохшие в постничестве, в трудах и бдениях и болезнованиях о своей пастве. И когда опускали гроб в могилу, Петр I заплакал и произнес слова: «Не было и не будет у меня более столь святого старца, да будет ему вечная память». Гордый, резкий император смирил свою гордыню, измерил свой характер из гордого на смиренный и кроткий перед лицом святости сего угодника Божия, который в простоте жил с народом, посещал больных, оказывал попечение вдовах и сиротах, выкупал из долговых тюрем тех, кто там находился. Всю жизнь свою посвятил он народу и пастве своей, а для себя не приобрел ничего. Как я уже говорил, за 20 лет своего епископского служения он не имел даже дома, жил на постоялом дворе. А после его смерти нашли икону Божией Матери Смоленской, которая по преданию была благословением его родителей, зеленый горшочек для приготовления пищи, да 20 копеек денег. Так что вынуждены были на похороны епископа собирать средства, чтобы купить гроб и все нужное для его погребения. Оставил и завещание святитель Митрофан, которое кратко в своих словах, но которое в то же время назидательно: «Воздержно яшь, мало пий, здрав будеши, употреби труд, храни мерность, богат будеши, твори благо, бегай злаго, спасен будеши». Эти краткие слова наставления оставил святитель Митрофан для своей паствы. Но если и это малое мы соблюдем по слову святителя Митрофана, мы многого достигнем, потому что в малых этих словах скрыт глубокий смысл христианской жизни. Гроб святителя Митрофана находился в построенном им Благовещенском кафедральном соборе. Неоднократно при перестройках собора или при перекладывании пола обретали гроб с нетленными его мощами, которые свидетельствовали, что они сохраняются нетленны. И вот во времена святительства архиепископа Антония Смирницкого, наконец указом синода, были обретены мощи святителя Митрофана, а сам святитель был прославлен в лике святых. Множество народа собиралось в день его памяти. До 60 тысяч народа всегда участвовал в крестном ходу на память святителя Митрофана Воронежского. Наш архимандрит Герман, в свое время путешествуя в Москву, получил облегчение своей болезни у мощей святителя Митрофана, а окончательное исцеление получил у мощей святителя Тихона Задонского. И Воронеж в то время в XIX веке называли вторым Киевом, потому что по местоположению и по благочестию народному, и по множеству храмов город, находящийся на горах, напоминал холмы киевские. Да надо и представить себе, братья и сестры, что всего лишь 50 тысяч населения было в городе в 19 веке. Это небольшой городок по современным, если считать масштабом. Всего лишь 50 тысяч, но в нем было 74 храма. В этом городе находились несколько монастырей, один из них Покровский, девичий, насчитывал до 600 насельниц. Город отличался сугубым благочестием, недаром мы в житиях святых читаем, что многие подвижники благочестия путешествовали к мощам святителя Митрофана, такие как преподобный Феофил Киево-Печерский и другие, в их житиях написано, что они путешествовали, поклоняясь мощам святителя. Народ почитал и мощи святителя, народ почитал и память угодника Божия, и само место, освященное его подвигами. Когда уже в 30-е годы собор Благовещенский был взорван, мне вспоминается рассказ моей бабушки, как она со своей крестной Феодосией, как они вместе на память святителя Митрофана Воронежского ходили пешком туда. От села, от моей родины до города, 100 с небольшим километров. 2 дня шли пешком они туда, в 30-е годы уже. Пришли, говорит, на место храма, груда кирпичей лежит. Мы сделали по 3 земных поклона, поцеловали эти кирпичи, помолились кратенько, как могли, и пошли назад, еще 2 дня пешком. Люди 4 дня пешком шли, чтобы только поцеловать кирпичи храма разрушенного, где были мощи святителя Митрофана. Вот какая была народная любовь, какое почитание к этому угоднику Божию. Недаром самому разрушению собора Благовещенского предшествовало кощунственное осквернение мощей святителя Митрофана, безбожная власть, которая сначала в 19 году расстреляла крестный ход на центральной улице Воронежа, когда тот шел из Смоленского собора в Митрофанов монастырь. Выставили напротив крестного хода и многотысячной толпы народной пулеметы и просто хладнокровно расстреляли людей. Затем, зная, что на память святителя Митрофана собирается множество народа в город, в 20-е годы власти распорядились в день памяти святителя Митрофана закрыть все воронежские храмы. Народ, собравшийся к Митрофановскому монастырю, стоял перед закрытыми воротами. А в монастыре кощунствовала разбойничья безбожная большевистская шайка. Громили храм, разбивали иконостас голубого мрамора, срывали ризы с иконы, сами иконы попирали. Народ, не зная, что там творится, стоял в недоумении перед закрытыми воротами монастыря, и вдруг они распахнулись. Из монастырских ворот выехал грузовик с атеистическими безбожными плакатами. На этом грузовике находились красноармейцы, которые подняли мощи святителя Митрофана на штыки. И так проехали между 2 толпами народа по обе стороны дороги стоящему. После этого, братья и сестры, было арестовано все воронежское духовенство. Из монастыря Митрофанов сделали тюрьму, и туда духовенство было брошено. 7 монахинь Покровского монастыря были сварены живьем в котлах с кипящей смолой во дворе монастырском. Монахов Алексеевского монастыря, когда Буденный зашел с войсками в Воронеж, сажали в бочки, бочки забивали, а также забивали гвозди остриями внутрь, и эти бочки с горы Атакатова монастыря катали к набережной реки Воронеж. И пока бочки докатывались, там оказывался кусок окровавленного мяса. Страшное такое гонение было предпринято. Из всего духовенства остался всего лишь один священник, отец Федор. Я общался с иеродиаконом Николаем покойным уже, который был тогда маленьким мальчиком, и который был свидетель всего этого, и погрома храмов, и убийства духовенства. И сам отец Федор служил у них на квартире. Батюшка переходил от одних духовных чад к другим духовным чадам и ходил так. Каждую ночь ночевал в разной квартире, чтобы его не схватили. А служил он в доме, где жил тогда еще малолетний, будущий схиродиакон Николай. Дом был пристроен к полугоре, и окна второго этажа выходили в сад уже. И поэтому служили на втором этаже, чтобы можно было удобно через открытое окно потом, если что, скрыться. А на эту литургию тайную, которая служилась ночью, одна единственная литургия на весь город, тайная, собирались по одной монахине Покровского монастыря оставшиеся. Причем одна несла просфоры, вторая звездицу, третья чашу, четвертая дискос, пятая лжицу, шестая копье. Каждая несла что-то одно из богослужебных принадлежностей, чтобы если ее схватят, то чтобы пропало что-то одно, а не все сразу. Мама будущего схиродиакона Николая, Екатерина Семеновна, устроилась работать в тюремную столовую в монастырь святителя Митрофана, бывший Благовещенский. И после служения литургии резали тоненько антидор, просфоры сушили. И она, зная, где в камерах сидят монашествующие духовенства, а 164 человека духовенства впоследствии были расстреляны в стенах Митрофановского монастыря, не оставившая свою паству. Она, зная, где сидит в камерах духовенства и монахини, этот антидор потихонечку подкладывала вместо с той баландой и с теми пайками хлеба, которые разносили заключенным. А антидор этот и просфоры проносил тогда еще маленький мальчик, да будущий схиродиакон Николай, потому что на него не могло пасть никакое подозрение. И вот мощи святителя Митрофана после кощунственных таких издевательств были, наконец, брошены, оставлены в подвале областного краеведческого музея, который сейчас называется музей имени Крамского. И мощи находились там в подвале до 60-х годов. В 60-е годы был на кафедре Воронежской митрополит Владимир Котляров, ныне Санкт-Петербургский. И к нему пришли уборщицы музея и говорят: «Владыка, так и так, там хранятся мощи святителя Митрофана, лежат в подвале, и гробница его кипарисовая, и мощи там святителя Митрофана. Давайте мы как-то ночью откроем, и вы их заберете». Вот такие простые христианки так хранили мощи святителя. И тогда тайно на территории Акатова монастыря, который был разрушен весь и заросший бурьянами, вскрыли могилу митрополита Владимира Шимковича, который тоже был подвижник и благочестие, и в 19 году помер. Взяли его косточки, сохранившиеся, омыли их, и ночью заменили, вложили косточки митрополита Владимира в кипарисовую гробницу, а мощи святителя Митрофана забрали, и они стояли в епархиальном управлении, в домовой церкви воронежских архиереев. А в замочную скважину кипарисовой гробницы вложили записку, что мощи святителя взяты тогда-то, тогда-то, на их месте лежат мощи митрополита Владимира. И когда в 1988 году, после тысячелетия крещения Руси, власть сделала такой благородный жест, решила передать мощи святителя Митрофана Воронежского, то мы, конечно, в те времена церковь не открывая этой своей тайны, потому что время такое было, что всего боялись. Они с благодарностью приняли этот жест, но мощи святителя Митрофана из музея перенесли, а вернее митрополита Владимира, перенесли в епархиальное управление. Там положили мощи святителя Митрофана на свое место, в гробницу, в кипарисовую, и уже из епархиального управления крестным ходом мощи перенесли в Покровский кафедральный собор города Воронежа, в котором они и по сегодняшний день находятся, и сегодня там в городе великое торжество, соборная архиерейская служба, гремят протодиакона своими басами, да, три хора обычно поет на память святителя Митрофана, сугубое торжество в честь покровителя города и Руси всего нашего Отечества. Наша Святогорская обитель, надо сказать по историческим данным, тоже входила на территорию Воронежской епархии, потому что Петр I благоволяк святителю Митрофану, даровал ему многие земли, и епархия его была обширна и пространна, и титул он имел Воронежский и Азовский. И святые горы входили в епархию Воронежского архипастыря, сохранились даже грамоты, когда настоятели Святогорского монастыря обращаются к губернатору Воронежскому за разрешением монастырских вопросов. Поэтому и мы являемся паствой святителя Митрофана, а тем более ему посвящен здесь престол в Успенском соборе. И святитель Митрофан молился и молится за нашу обитель. Ведь недаром и первая литургия после возобновления монастыря в 92 году была отслужена в день святителя Митрофана Воронежского. Первая литургия в нашем монастыре на этот престольный день 20 августа, когда празднуется день обретения его мощей. Совершилось на память его угодника Божия, который еще раз подтверждает о его молитвенном предстательстве за нашу обитель. Для людей недалеких это случайность, а для людей верующих это свидетельство молитв святителя Митрофана и божественного промысла об обители по его молитвам. Множество исцелений, братья и сестры, происходило и происходит и у мощей святителя Митрофана, и на его святом источнике. В свое время, живя в Воронеже, я жил на квартире у хозяйки. Екатерина Александровна была такая. Ее парализовало. После инсульта отпустило чуть-чуть, она могла только держать за стеночку, да с палкой кое-как переползать по квартире. И вот она упросила своего сына: «Отвези меня на источник святителя Митрофана». Он ее привез туда и попросил, чтобы он ее оставил там на целый день. Она сидела там на лавочке, превозмогая боль и усталость, и сколько раз могла от лавочки до источника доползти, подходила с трудом и мочила свои ноги, потом вновь отдыхала на лавочке, и так целый день. Вечером после работы сын ее забрал с источника домой, только забрал ее на своих ногах. Она после этого устроилась уборщицей в кафедральном соборе города Воронежа, и когда я жил у нее на квартире, она продолжала работать там уборщицей, и сын еженедельно, каждую неделю привозил ей 2 бетона воды с источника святителя Митрофана. Она пила только эту воду и готовила на этой воде. А такую из крана воду употребляла только для уборки, для стирки. А так на неделю ей 2 фляги воды с источника святителя Митрофана всегда привозил ее сын, который тоже был свидетелем этого чуда. Отец Серафим, насельник нашей обители, тоже может свидетельствовать о том чуде, которое совершил святитель Митрофан над ним, когда он был пономарем в Воронеже, в кафедральном соборе, еще Николаем, мирянином. Отец Серафим страдал от частых ридикулитов, что зачастую простреливало так, что не мог ходить. И вот после одного прострела он еле-еле прибрел на службу. А в соборе был такой архимандрит Алексей Чистов. «Николай, что с тобой?» Та говорит: «Не согнуться, не разогнуться, не ходить не могу, спину схватило». «Маловер, Бог благословит на источник святителя Митрофана». И тот, подчиняясь благословению батюшки, пошел на источник. А источник на себе представить, что это труба, вставленная в гору, и оттуда под напором бежит вода. И вот уже в холодное время года, уже холод был на улице, отец Серафим по благословению под этот источник подставил свою спину. Ощущение было, говорит, такое, что будто по спине ломом ударили. Но только по сегодняшний день отец Серафим избавился от этой болезни. Множество и других примеров, братья и сестры, можно приводить и приводить помощи святителя Митрофана. Я привел только 2 конкретных примера. А их, этих примеров, намного больше. И они хранятся в благодарной памяти народа и тех, кто получил эти благодеяния от святителя Митрофана. Мы в сегодняшний день молимся сему угоднику Божию, прося и нам, грешным, той ревности, искренней любви по отношению к Богу, жизни не во внешнем благочестии, а искреннего внутреннего благочестивого жития, которым сиял Он, пред которым, пред благочестием, перед святостью жизни и императоры склонялись. И смысл его жизни был весь в Боге. Это выразилось и в словах его на ответ императору: «Мне еже жить и Христос, а еже умреть и приобретение». Выразилось и в том, что на смертном одре он попросил постричь его в схиму с именем Макария, в честь преподобного Макария Желтоводского, в обители которого он был игуменом. И сегодня, празднуя память святителя Митрофана, мы просим сего угодника Божия, как прежде он восстанавливал свою паству и свою епархию, не только внешне строя храмы, но и назидая словом благочестия, а больше примером своей жизни, чтобы нам, пастырям, послал он подобную ревность не только о внешнем благоукрашении церкви заботиться, но главное о внутреннем своем состоянии памятовать и примером благочестивой жизни зажигать других. Аминь.